Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Впервые на марийский язык был переведен «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Тут хочется немного перефразировать Нила Армстронга. Это один маленький шаг для переводчика и огромный вклад в сохранение языка для всего человечества. О том, как переводятся книги с и на языки малых коренных народов, в чем сложность этой работы и почему таких книг ничтожно мало, говорим с этнографом, директором Музея кочевой культуры Константином Куксиным. Вот как опытный человек на своем примере, вот расскажите, как устроен процесс, подводные камни, сложности, может быть, не хватает слов в языке для перевода тех или иных фраз, это как пример.
Ну, на самом деле, смотря что переводить, я переводил поэзию. Считается, что переводить поэзию вообще неимоверно трудно, но я как поэт брался за эту работу, я переводил, например, книгу стихов с языка ханты. Ситуация была следующая, я работал на Крайнем Севере, на Ямале, преподавал в школе-интернате и столкнулся с проблемой, что дети ханты, которые учатся в интернате, не могут учить стихи на хантыйском языке. Я говорю, ребята, это же ваш родной язык, почему такие проблемы? А оказалось, что это другой диалект. В советское время литературным диалектом, на котором издавалась литература хантыйская, признали шурышкарский южный диалект. А северный отличается от южного примерно как русский язык от украинского. Естественно, детям было сложно. И я познакомился с местной поэтессой Евдокией Серасховой, которая писала чудесные стихи на языке ханты. И мы издали книгу стихов на хантыйском языке. И я сделал переводы на русский язык, естественно. Потому что мы как подружились, мне это было интересно. Стихи были замечательные. Мы нашли спонсоров и снабдили школы на севере, где учатся дети северных ханты, книгами на родном языке. Это небольшая книжка стихов, но дети смогли учить стихи на родном языке. Причем сложности какие? Я, естественно, не знаю всех языков мира. Ни один человек не знает. Я переводил по подстрочникам. По подстрочникам затем нужно вслушаться в мелодику языка. То есть, когда Евдокия мне нараспев читала свои стихи, я слушался в мелодику и пытался на русском это передать. Работа любого поэта-переводчика. А подводные камни, что для некоторых звуков диалекта не было букв в русском алфавите. Ну, как вы знаете, у нас кириллица почти у всех народов Крайнего Севера. И пришлось взять эти буквы, которые это «х», вот такие сложно произносимые звуки, из казахского шрифта внедрить две новые буквы в текст, и тогда звучание стало похожим на то, что люди произносят. Вот это были подводные камни. Целая деревня бабушек местных собралась, мы с ними сидели и составляли письменность для северного диалекта. Честно чувствовал себя комсомольцем-героем 30-х годов, который создает письменность для беспписьменного народа.
На языках малочисленных народов и сейчас пишут, как вы сами сказали, но вот кроме как антологии «Современная литература народов России», сейчас сложно вспомнить книги, переведенные на русский язык. Даже сейчас на филфаке «Литература народов России» изучают по советским переводам советских же работ. Это не настолько неинтересно читателям?
Ну, вы знаете, на самом деле все упирается в проблему образования. Потому что возьмем Крайний Север. У нас 40 коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Как дают образование детям этих народов? Сначала дети живут в семье, в стойбище. В основном это кочевые народы, либо охотники, рыбаки. До 6-7 лет дети живут с семьей, потом их забирают в школу-интернат. В советское время насильно забирали, сейчас родители понимают, что образование нужно. И первые 4 года начальная школа образования дается на родном языке, на ненецком, на хантыйском, на венкийском. И постепенно вводится русский язык. Уже средняя старшая школа – это на русском языке преподавание, а родной язык остается как дополнительный. Впрочем, вот тенденция есть и в республиках России. В основном русский язык. Родители, опять же, сами понимают, что русский язык нужен, что на нем придется общаться, если ребенок будет учиться дальше, нужен будет русский язык. И если в семье говорят на родном языке, ребенок потом возвращается в тундру, то он будет язык знать. Если же ребенок решит остаться в поселке, то он часто забывает родной язык. Это проблема утраты языков. И очень многие талантливые люди, а у народов Севера не меньше талантливых людей, чем у других народов Земли, скажем так, это северная интеллигенция, так и называют, или традиционная интеллигенция, интеллигенция коренных народов, когда они реализуются в творчестве, они часто пишут уже на русском языке. То есть изначально пишут на русском языке. Ну, даже взять классику, тот же Юрий Рыдхэу, величайший чукотский писатель, писал на русском языке. Чингис Айтматов, он писал и на русском, и на киргизском. На русском тоже, Нобелевский лауреат. Даже если мы берем довольно крупные народы, да, киргизы, у них крупная нация, у них свое государство, все равно в советское время русский язык становился языком культурного общения. И с этим ничего нельзя поделать.
Когда мы с вами говорили некоторое время назад о проблемах индейцев в Канаде и США, вы рассказывали, что они сами, молодое поколение, отказываются учить и говорить на родном языке, предпочитая английский, частично французский. А как с этим обстоят дела в России? Нет ли такого самостоятельного отказа от своей культуры, от своих языков?
Все то же самое. Ну, единственное, что в Российской Федерации все-таки отношения гораздо более терпимые, более гуманные, но всегда таким было и в царской России, и в советский период, и сейчас. Все-таки отношение другое. Мы не можем представить, что кто-то заявит, что народы Крайнего Севера, они отсталые, исчезающие, их нужно загнать в резервации. То есть для русского человека это будет дикость. В Штатах это, к сожалению, является нормой по сей день. Резервации – это места, где очень тяжело находиться. Это и пьянство, и грязь, и безработица. Ну, действительно, я жил в резервациях в Штатах. Сравнивал это с тем, что у нас в России. Ну, в принципе, российский опыт очень интересен в этом плане. Хотя, конечно, национальные поселки, где люди также впиваются, у нас и нет работы, они тоже бедственное зрелище представляют. Но в целом ситуация в России лучше. Но с языком это мало связано. Действительно, что индейцы США, Канады, что австралийские аборигены, что народы Крайнего Севера России, очень часто молодежь не хочет учить родной язык. А зачем? Зачем? Ну, только у нас дедушка с бабушкой еще говорят. Мама с папой, мы же уже на русский перешли. Мне русский будет нужен. Я в город уеду, будет нужен русский, а может еще английский. Зачем мне знать свой родной язык? И языки исчезают. То есть дети не хотят учить язык. Это общая тенденция. Но, к счастью, бывает и иная ситуация. Скажем, парень или девушка, которые сами, допустим, немцы, ханты, или даже если брать республики, буряты, калмыки, выросли в семье, где все говорили по-русски. Но потом ребенок взрослеет, чувствует, что, допустим, он бурят, что это его корни, и начинает уже в сознательном взрослом возрасте, там лет 17, 18, 20, 25, учить родной язык. И достигает успехов. Я знаю таких молодых людей, которые с нуля выучили язык, и они сами этим гордятся, и ими гордятся другие, которые на такой подвиг не решились.
Согласно переписи населения 2010 года, жители России владеют более чем 270 языками. Не иностранными, а вот коренными.
Да, языки коренных народов.
Да, из них примерно у 100 языков было до 100 носителей. Еще около 50 языков сохраняли порядка 1000 жителей каждый. То есть это 11 лет назад, сейчас цифры могут быть еще ниже. Можно ли в таких условиях сохранять язык при помощи литературы, как, например?
Язык – это средство общения, это живая структура. Бродский вообще полагал, что мы служим языку, а не язык нам. То язык – это очень интересная штука. Сохранить язык искусственно, к сожалению, нельзя. Утрата языка, любого языка – это огромная трагедия для человечества. Колоссальная. Невосполнимая потеря. Такая же, как потеря видов животных или растений. То есть невосполнимая потеря. Конечно, здорово, что есть попытки сохранить языки через литературу. Но единственный критерий, который вот мы знаем, мы антропологи, это семья. Пока в семье говорят, язык будет жить. Сколько бы мы ни издавали книг, сколько бы миллиардов ни вкладывали в систему образования на родном языке, если в семье не говорят на языке, язык обречен. Если в семье говорят, язык будет жить. Поэтому надежда на сохранение языков связана с одним, на мой взгляд. Это подъем национального самосознания, пробуждение национальной идентичности, когда люди говорят: «Я эвенка, я этим горжусь, я хочу говорить на своем языке, потому что на этом языке мои предки говорили тысячи лет. Я буду учить этому детей». И вот если это проснется, тогда у языка есть шанс. Если этого не будет, никакие внешние усилия не сохранят язык.
А как мы, как жители больших городов, можем этому поспособствовать?
Ну, я вам рассказывал, как я сам способствовал. Допустим, опять же, через литературу. Да, это небольшой вклад, это капелька, но капля за каплей делают море. Можно переводить литературу. Можно находить средства на издание литературы. Часто не хватает книг. Скажем, дети готовы были бы прочесть на родном языке, но нет книг, скажем, ну, нет Гарри Поттера на ненецком языке, да? Может быть, они с удовольствием прочли бы его, а нету. Вот Библия есть, например. Я знаком с людьми, которые переводили Святое Писание на северные языки. Ну, это первая книга, которую обычно переводили миссионеры и сейчас переводят. А каких-то книг интереса, которые дети будут кайфом читать, их нет. Конечно, классика переведена, но классику на русском неохотно читают школьники. А вот интересные книги, да, стоит переводить. Затем социальные сети на родных языках. Кстати, народы, у которых с языками все нормально, те же самые немцы. Немецкий язык, он не исчезающий, наоборот. На нем они говорят, и всеми говорят. У них есть социальные сети на родном языке. И вот если будет соцсеть на родном языке, да, язык будет жить. Конечно, он упростится, станет немножко более примитивным. Часто сами немцы пишут с ошибками, многие на родном языке, но язык живет. Пускай он будет с ошибками грамматическими, да, и другими, но он будет жить. Поэтому литература, которая популярна, должна переводиться и хорошо переводиться. И, конечно, соцсети, интернет на родном языке. Это сейчас очень важно.
Ну, вы говорите про ошибки, но и на русском языке тоже многие с ошибками пишут на родном.
Согласен. К сожалению, для меня это большая беда, как для писателя. Я свои книги вылизываю, но, к сожалению, даже в крупных изданиях в периодике встречаю грубые ошибки, грубейшие. И мне говорят в редакции, ну, говорит, у нас нет специалиста там, который бы правил электронную версию нашей газеты. Да и корректор в последнее время, конечно, халтурят. То есть вообще, я согласен с вами, уровень культуры языка падает, даже такого языка, как русский язык. А для младописных народов, мы называем специалисты народа, которых письменность появилась в 30-е годы, в 20 веке, это почти все народы Севера, младописные народы, у них вообще большая проблема. И здесь, конечно, нужны специалисты, которые готовы этим заниматься. Ну, вот я перевел на русский язык, но ведь надо переводить и на их языки. Надо переводить на языки народов Севера, народов Южной Сибири. Но где взять специалистов, где взять средства? Конечно, возвращаясь к тому, что я уже говорил, это робкая попытка спасти язык. Но лучше что-то делать, чем ничего не делать.
Согласна. Спасибо большое. А я напомню, о сохранении языков малых коренных народов мы говорили с этнографом, директором Музея кочевой культуры Константином Куксиным.
Интервью на радио «Спутник».